Из очерка «Имманентное и трансцендентное». Скорпион и огонь. Как можно наслаждаться этим чахлым телом, состоящим из пяти разлагаемых на составные части элементов и полным гнили и нечистоты? Можем ли мы забыть хоть на минуту, что это бренное, вечно меняющееся тело подвержено гневу, честолюбию, иллюзии, страху, горю, зависти, ненависти, страданию разлуки с самыми дорогими нам людьми и общения с теми, кто нам ненавистен? Какое удовольствие можно найти в материальных наслаждениях, когда мы подвержены голоду, жажде, болезням, дряхлости, истощению, росту, увяданию и смерти? Вселенная склонна к распаду. Трава, деревья, животные — все появляется и умирает. Могущественные люди уходят, покидая свои радости и славу. Существа более грандиозные, и те уходят. Бескрайние океаны высыхают, горы разрушаются, полярная звезда смещается, связи планет разрываются, вся Земля в потоке наводнений. В таком мире как можно довольствоваться мимолетными наслаждениями? Живя в таком мире, разве не уподобляемся мы лягушке, скачущей в высохшем колодце? Чтобы избавиться от мошеннических проделок этого лживого, вероломного и лицемерного друга, нам нужно искренне молиться Всевышнему Господу и омыть его лотосные стопы нашими слезами. Он услышит наши мольбы, смилостивится над нами и из своей естественно-любовной доброты явится перед нами как наставник, опытный в священных писаниях и совершенно свободный от безумных желаний и чувств. Он явится, чтобы избавить нас от когтей злонамеренного ума, огонь снаружи и смерть внутри, чтобы разрубить все его узлы и хитросплетения, рассеять тьму сердца, как лев своим приближением заставляет слона бежать из укромного уголка джунглей, и как покров мрака срывается с лица земли приходом авроры. Тогда разум погрузится в горестные размышления о своей виновности, словно скорпион в кольце огня. Когда скорпион окружен пламенем, он жалит сам себя и умирает. Так грешная природа ума разрушается присутствием огнеподобного ачарьи. Голос души. Пробужденная душа говорит своему уму и телу таким образом: «Я не тождествен вам. Я не хочу того, чего требуете вы. Я слишком долго верила тому, что мы с вами одно, и что наши интересы совпадают. Но сейчас я понимаю, что воистину и категорически отличаюсь от вас. Я полностью сотворена из принципа самоосознания, тогда как вы оба созданы из мертвой материи. Будучи материей, вы можете действовать и подвергаться действию по законам природы. Природа создает и уничтожает вас, но она не имеет власти надо мной. Я не извлекаю пользы из вашего развития, и мне не вредит ваше разложение. Вы развиваетесь и разлагаетесь по законам, которые управляют вашими отношениями с этой материальной вселенной. Оказалось, что ошибочно, отождествляя себя с вами, я вынуждена сносить чередование боли и удовольствия, возникающих из физических состояний, владеющих вами. Ярмо неестественной привязанности к вашим функциям, еде, питью, произведению мысли и так далее отягощает меня, и я вынуждена верить, что это мои собственные функции, от которых я получаю благо. Конечно, мне придется оставаться с вами столько, сколько назначено мне провидением, страдать от последствий этого неестественного союза с вами. я разрешу вам делать только то, что считаю необходимым для своего благополучия, а именно для возвращения в свое естественное положение свободного сознания, неотягощаемого противоестественным господством желания материальных наслаждений. Я отказываюсь быть слугой чувственных наклонностей тела и ума. Из очерка «Духовная мораль и эстетическая культура. Украшатели мертвых тел». Трудно себе представить нечто более шокирующее наше чувство красоты, чем попытка наряжать труп. Попытка приукрасить этот мир средствами наших материальных источников очень похожа на попытку нарядить мертвое тело. Результат предрешен и неизбежен. Наши сиюминутные эстетические предпочтения оказываются отвергнуты уже в следующий момент в пользу других, которые тоже, в свою очередь, заменяются иными. Царь, живущий в роскоши, питает не больше любви к блестящему великолепию царского своего богатства, если оно не обновляется, чем нищий оборванец к своим старым лохмотьям. Близкое знакомство с предметами этого мира умножает презрение к ним, ибо при таком соприкосновении выявляется их неизбежное уродство. Поэты и художники надеются с помощью равно пустых и никчемных своих средств замаскировать неизбежное уродство мирского существования. Такие пустые мечтания не приспособлены к тому, чтобы приводить нас к действительности. Голдсмит попал в самую точку, когда, описывая деятельность мирских поэтов и художников, сказал, что они невинно забавляются, уносясь воображением в созданную ими мечту, в чем и состоит их мудрость. Воображение же не желает ничего, что не ново, и также и того, что не нравится ему, а его склонность всегда направлена к близкой ему по природе плоти или трупу. Даже воображение не сможет обмануть себя относительно естественно вызывающего отвращение мертвого тела, конечного источника своего вдохновения. Воображение человека не более компетентный ценитель его реальных эстетических нужд, чем его научная проницательность. Оба направлены на мирские объекты, которые по сути своей уродливы и омерзительны. Нельзя создать неувидаемой ценности в поэзии до тех пор, пока поэт и его окружение радикально не изменятся, превратившись в существа, которые не потянут нас неодолимо и неэстетично к самым испорченным вещам этого мира. Пытаться скрыть этот факт, маскируя и приукрашивая его рифмами и изысканными словами, это не истинная поэзия. Это изобретательность, которая может восхищать только тех, для кого она нова, причем только до тех пор, пока не превратится в банальность. Такое положение вещей логически влечет возмездие. Коммерция быстро завладеет всеми отраслями этого притворного эстетизма. Одежда красит человека, потому что удивительно много людей хотят, чтобы это было так, при кажущемся отсутствии лучшие альтернативы. Из очерка «Реальное и видимое». Божественная форма. Истина, сияние, исходящее от божественности, уносит прочь все мирское невежество и страдания и притягивает очищенную душу к себе. Это можно сравнить с большим светом, который притягивает к себе один из заблудившихся своих лучей. Что происходит с индивидуальным лучом после того, как он сольется с большим светом, остается нераскрытым. Утверждается, что нет слов, которые могут перенести нас в тайную глубину бытия внутри сияния. Это семитическая психология, представленная идеей неопределимости личности Бога. Люди, находящиеся под влиянием такой ментальности, как правило, не имеют желания принять какое-либо конкретное описание формы и деяний Господа. Они предпочитают кланяться области света и не слишком любопытствовать, не заглядывать украдкой в ее скрытые тайны. Но Царство Света, в соответствии и с Кораном, и с Библией, населено бесконечным множеством ангелов с телами из света, которые вечно служат Господу и непрерывно видят Его в Его Божественном Царстве. Однако, кроме этого допущения, нет ключа, открывающего доступ к деталям этой настоящей божественной формы, либо же описание и представление Его и Его ангелов смертному уху и глазу осуждается как идолопоклонство. Также считается оскорблением описывать форму и деяния Господа, даже уподоблениями в терминах материального опыта. Эта осмотрительность благотворна только в надлежащих пределах. Если она идет до конца в отрицании божественной формы или равносильно утверждению, что Господь бесформен, то она бьет в самый корень всей настоящей духовной деятельности. Поклонение, практикуемое тайными или явными имперсоналистами и абстракционистами, в принципе не отличается от своей противоположности, оправдываемой гипотетическим предлогом сохранения чистоты. Ярость против идолопоклонства часто маскирует это сознание, глубоко укоренившейся враждебности к самому принципу поклонения. Оскорбление, наносимое божественной личности, падает на голову оскорбителя десятикратной тяжестью. Оскорбитель, отказывающий Богу в его форме, бывает наказан склонностью к вульгарной концепции, что его физическое тело и ум и есть его настоящая форма, и эта концепция приводит свою жертву к порочному кругу мирской деятельности. Каждое движение такой мирской деятельности есть наказание за отрицание соответствующей деятельности Господа. Это поистине ад святош. Молитвы имперсоналистов оскорбляют Господа больше, чем открытые нападки его признанных врагов. Свободное бытие. Подчинение души законам чужеземной владычицы есть результат ее собственного, обдуманного выбора. Она может легко возвратиться в состояние свободного бытия, воспользовавшись той же самой свободой выбора. Но свободное бытие не означает господство над другими. Свободное бытие дает и может означать только конституциональное бытие в запредельной области. Индивидуальная душа, мельчайшая частица вселенской души. По своей природе она является объектом духовной власти Божества, коего она есть составная часть. Когда она решает действовать в своем положении в духовной системе и в подчинении законам духовного царства, она конституционально свободна. Когда же она умышленно решает не служить Абсолюту, она теряет свое естественное, свободное состояние, и тогда ей приходится покориться божественной воле под давлением. В этом рабстве уловки божественной энергии, иллюзии, майи, сотворяющие по воле божественной личности материальный мир, в котором Бог становится невидимым ради блага Дживы. Эти уловки майи заставляют Дживу учиться отдавать предпочтение истинной свободе. В этом мире Джива находит широкое поле для своей атеистической деятельности, единственным результатом которой являются вечно возрастающие страдания и разочарования.